Здравствуйте, все брухим и боим. Итак, мы остановились на том, что первенца человека и скотины, а также особняком стоит первенец осла, с ними со всеми надо что-то делать. Давайте посмотрим, что. То есть как-то нужно их выделить. Да, само по себе понятие «кадейш», как в Торе написано, «кадейш ли колбы хор». Ну, одно из объяснений этого слова – такое, чтобы понять суть его, а не просто сказать «святость», это не очень понятно. Что это выделить. То есть выделить его, сделать его каким-то особенным, отнестись к нему как-то по-особенному, дать ему какое-то особенное место. Значит, вот мы с вами как раз введение тогда прочитали. Давайте посмотрим. «Иньяна мицва». Видите, вот, по-моему, с этого я вам текст прислал. В чем как бы...
Рававадя. Извините, да. Пожалуйста, что я перебиваю. У меня такой вопрос. А вот мы же первинки не только... То есть мы не только у человека и животных. У нас еще есть как бы то, что называется первинки растений, да, то есть первые 3 года. Да. Вот. То есть, видимо, есть какое-то основание для первых, вот для начальных каких-то фаз... явлений, которые имеют определенное преимущество, не то что преимущество, а какую-то выделенность по отношению к другим, да?
Да, вы хорошо подметили. У нас в Торе есть несколько рядов прямо, которые можно выделить, что заповеди, казалось бы, разные в разных областях, но они чем-то напоминают друг друга. Например, у нас есть целый ряд заповедей разделения. Мы потом до них, когда дойдем, это будет очень интересно обсудить. Которые разделяют между мясным и молочным, между ослом и быком, которых пахают, между шерстью и льном в одежде. То есть Тора какие-то нам ставит, да, какие-то вот, что ли, принципы понимания того, как в этом мире что от нас хотят. И в частности, хорошо вы подметили, да, вот есть ряд заповедей, которые выделяют что-то первое. Первенец человека, первенец скотины, первые плоды. Думаю, что если покопаться, может быть, еще что-нибудь мы с вами найдем первое. Ну, потихонечку, давайте пока рассмотрим это. Итак, в чем же состоит эта заповедь? Бебегема теура, прежде всего, в скотине это как? Работает мицва ала байлем, то есть хозяин этой скотины должен лакдиш, хотя вроде тот, кто родился, он родился, да, он первый родился, он, это уже факт, что он первенец. Но у нас есть такая заповедь именно сказать вслух «арей зе кодыш». Вот так нужно сказать на него. «Вехайвим латетото бехор лакоаним». Этот бехор в результате отдается коэнам, потомкам Аарона, тем, которые служат в храме. И, ну, не обязательно те, которые реально служат. Все они по очереди служили. Это в наше время, не знаю, или можно правильно себе представить, в то время было соревнование между коэнами. Да? Все хотели служить в храме. И это четко разделили, вот эта семья служит эту неделю, эта семья служит другую неделю, разделили их по годам. Сегодня сказали бы, ну, у нас работа, у нас это, мы тут добровольно должны что-то это. Была одна семья, которая немножко не с большим энтузиазмом отнеслась к своему служению, так и ее очень порицали, и имя осталось в Талмуде на поколение. В общем, это было какое-то такое странное явление. А в принципе, все, куда они очень стремились к своей работе, в храме, хотя денег за нее не платили. Теперь, поэтому любому коину, конечно же, отдается бехор. Ваякриву хелбо ведамо ала мизбех. При этом он не просто ему отдается в подарок, а нужно принести его внутренности там, как полагается, у жертвы, да, приносят на жертвенники. Вемухлима басар бирушалаем. Его мясо съедали коины в пределах Иерусалима. То есть с ним относились, получается, примерно как с Майсер Шини, с какими-то вот такими вещами, или как с легкими корбанот. Да, есть, мы знаем, кодшим калим и кодшим кодшим. Есть кодашим калим, то есть корбанот, которые более легкие у них законы, их приносят в храме, то есть все, конечно, жертвы приносят в храме, а потом кодашим калим люди имеют право, те, кому положено, от них есть, и кому разрешается от них есть, они могут их есть в пределах Иерусалима, который был тогда, имеется в виду стена, город обнесенный стеной, а наружу нельзя было выносить. А кодашим, кодши-кодшим, то, что называется особо строгих правил жертвы, такие как хатат, и, там, ашам, от них, во-первых, ели, насколько я помню, только куаним, и, во-вторых, они могли есть только на территории храма. здесь у нас этот Бехор, первенец, это не совсем жертва, да, то есть он как бы дается в подарок коинам, но все-таки с ним обращаются в каком-то смысле, вот как жертва, то есть его съедают коины в пределах Иерусалима. Вейно нотенло мияч и валедало метапельбо бибихеме дакаш лушимьем бугасаха мишимьем. При этом, что еще интересно, его не отдают сразу коину. Казалось бы, родился, отдай ему, пусть он уже тогда с ним возится. Нет, говорит Тора, ты вот с ним повозись, ты его вырасти, 30 дней это маленькую, как называется, мелкий рогатый скот, и 50 дней крупный. Вот ты его позанимайся, да, чтобы он подрос, чтобы он окреп, и потом уже отдашь его коину такой хороший. То есть тоже здесь Тора нам дает такой вот момент, чтобы нас научить, ну, сейчас будем говорить про это, да, в чем смысл-то этого. Но простой смысл мы с вами уже можем догадаться, да, всегда, когда от нас требуют что-то отдать, это означает, что мы должны помнить, что на самом-то деле мы здесь не хозяева в этом мире, и все принадлежит не нам, и получили мы что-то в пользование, поэтому, когда нам говорят «дай что-то от этого», то это естественно. Я просто свою мысль уже кинул, не утерпел дождаться до этого. Но мы дойдем с вами до смысла заповеди. Дальше. Выхуцелар – это что делать за границей, вне пределов Израиля? Шейн лану микдаш, да, или когда нету храма. Но эль делет бифанаву мет мейлав. То есть так написано, когда татам и фаршим. Некоторые авторитеты считали, что в таком случае с этим бехором нечего делать. Его нельзя отдать коэнам, потому что им нечего с ним делать, они не смогут его есть, потому что есть от него можно только, если принесли его внутренности на жертвенники. А если не принесли, значит, не работает вся система, и поесть от него нельзя, и работать на нем нельзя, он свят, и что ты будешь с ним делать? Так просто его где-то закрывали, и он, бедняга, там как-то, не знаю, кто хотел, может, кормило, но, наверное, смысла не было кормить. Жестоко звучит немножко, но как бы вот получается, что он пропадает. Другие мифаршим, наверное, говорили, что можно как-то это исправить ситуацию. Он берет здесь это. У мегенши амруши мамтин лалаулам. Есть, которые говорят, что нужно, да, всегда. Вы им нафаль бамум, йохаль мум, бахол макум, бахол адам, чирце коэн литно. Есть, видите, другие мифаршим, другие авторитеты, которые считали, что... Я почему-то думал, он одно мнение привел, вот он и второе мнение привел. Я уже забыл. Второе мнение, что нет, не надо его где-то закрывать, чтобы он погибал, а надо просто пасти его, дать ему возможность где-то существовать, пока он не получит мум. Как называется мум? Ущерб. Есть какое-то еще лучшее слово. Изъян, что ли, да? Понимаете, да? То есть какое-то небольшое увечье из ряда тех, которые превращают скотину негодную в качестве жертвы. Ну, поцарапает там какую-то слизистую оболочку глаза или там нос, мало ли, сунется в какой-нибудь колючий кустарник, там нос себе проткнет, еще что-то. Не опасные вещи, не портящие животное, как в смысле для еды, да, они не делают его трейфа, но они делают его непригодным к приношению в жертву. И тогда, как только он стал непригодным для жертвенника, тут же Тора разрешает съесть его, причем уже тогда коэн может дать его и другому человеку, угостить его, еврея, кого угодно. И можно его тогда кушать. Причем не только в Иерусалиме, а уже где угодно. Вот, видите, так и хулин у них ша, потому что тогда он уже считается как простое животное. У кмаша котов, как написано, тохленну атамэва атаор яхдав кицви вихаяв. Да, уже можно его есть тогда так же, как и оленя, и какого-нибудь горного барана. «Вэхэн катава рамбан», так написал и Нахманид, Зихрон Левроха, в своих законах Бехурот. Это мы говорили про закон, немножко поговорили про то, что делать с первенцами скотины домашней. Теперь, что делать с первенцем человека? Бехор Адаму, Петер Хамор, как интересно, что они объединились вдруг в одну группу. Первенец человека, вроде бы самый такой высокого порядка первенец, и первенец осла, который съесть-то нельзя, да, что с ним вообще делать. На фарышине оно в митцва пидия, бекол хат безраташем. Он говорит, есть еще отдельные заповеди о том, как их выкупать, и это будет рассказано отдельно. Потому что наша заповедь здесь, она говорит не о выкупе его, а о том, как его, что называется, назначить. Да, вот должны сказать, гарейзе бехор, рейза кодыш, да, вот надо сказать, вот что это у него есть святость. И поэтому про это у нас будут отдельные заповеди, там это будет обсуждаться. В мишоршей мицвазу, видите, новый абзац, из корней, да, из основ этой заповеди. В чем основа этой заповеди, в чем смысл? Широца Хашем лезакотену ласот мицва берешит парену. То есть, когда что-то у нас идет, какое-то размножение у людей или у скотины и так далее, леман дас киакол шило. Вот смотрите, как я кинул мысль, она какая-то тут написана. Основная мысль, которая здесь заключается, в том, что все принадлежит Всевышнему. И, конечно же, как только первое что-то у нас появляется, мы всегда, знаете, сами придаем большое значение, люди всегда чувствуют, вот это мой первый сын, вот это первый у меня теленок родился в стаде. Ну, не будем смешивать понятия, но все-таки, да, есть такая вот радость, особенная радость от чего-то, что впервые пошел какой-то процесс, да, умножения чего-то в моем владении. И вот тут-то именно как только этот процесс пошел, в самой голове этого процесса я должен уяснить себе, что размножение это происходит, но не в моих владениях, а во владениях Всевышнего. То, что он мне дал, чтобы я этим пользовался, чтобы я этим наслаждался сколько угодно и по всем правилам, все, что разрешено, все, пожалуйста. Но все это принадлежит Всевышнему. Это не наше. Мы не хозяева в этом мире. Мы здесь, если правильно себя ведем, то мы работники, слуги Всевышнего. Если неправильно себя ведем, то мы мародеры. Да, если очень неправильно ведем, то мы грабители. Но мы не хозяева никак. Да, хозяин в мире только один. И это мы должны уяснить себе. Причем, когда мы ведем себя правильно и считаемся с тем, что Всевышний хозяин этого мира, и делаем то, что он нам сказал, в результате мы действительно оказываемся как бы хозяином, потому что он же сделал этот мир для нас. И на самом деле мы получаем от него все. Но что? Надо просто помнить, на самом деле, кто определяет, что здесь, чью, и что и как делать, и тогда у нас все будет хорошо, если мы это помним. Что дальше он пишет? Рак Маши Халекла Ашем из Борах Бахасадав. Да, Всевышний дал ему по милости своей, да, вот эти вещи. «Ваявин забир отоки ахарши ига адам кама игиот, ватарах кама трахим боламу, вегелезман шасапри». Хавивала решит при Кивасину, да, понимаете, он что говорит? Именно после того, как человек, почему теперь понятно больше нам будет с вами, почему не отдать этого первенца скотины, например, который все равно должен отдать коину, так почему мне им заниматься? Ну, не просто из вредности, да, что вот я не хочу тратить свое время на то, что не мое. А здесь есть даже в этом смысл. Даже если бы мне было неважно это время тратить деньги, заниматься этим, выращивать его, скажем, это не проблема. Но все-таки важно, чтобы я этим занимался, потому что когда человек сам выращивает что-то, он к этому уже больше привязывается, оно ему уже хавив, да, оно ему уже приятно, это его уже... Ну, знаете, да, человек, который даже произведение какое-то свое довольно механическое, он уже тоже как-то привязывается. Это я сделал, да, это я вырастил. И вот после этого ему говорят, отдай. Сразу отдать легче. Родила у меня корова, да, я взял этого теленка в мешок, положил и отнес коину. Пусть он его растит, и все. А тут сложнее. Я сначала им займусь 50 дней, а потом, когда он уже подрастет, он меня уже знает, бежит ко мне. Помните этот мультик про теленка, которого волк вырастил? Он же, эти животные вот именно такие, они очень привязываются к тому, кто их заботится о них, кого они видят постоянно. И человеку приятно тоже, что к нему кто-то привязан, смотрит на него, выбегает ему навстречу, когда он приходит откуда-то и так далее. И вот теперь эту животную надо взять и отдать коину, потому что она не моя на самом деле. И это у меня внутри укрепит понимание того, что, в принципе, все в мире не наше, а все это нам дали, чтобы мы с этим что-то делали. Вот после этого нужно отдать его по воле Всевышнего, да, фактически я даю его Всевышнему, хотя я даю коину, да, но поскольку Творец мне сказал это сделать, это я как бы отдаю его Всевышнему. Говорил на эту тему, знаете, есть такой известный израильский раввин, ну, как бы деятель такой, который ездит по городам с лекциями, и к нему приходят сотни и тысячи народу слушать, потому что он очень весело, как бы, и с шутками говорит, такой Да, и многие люди узнают много нового про Тору из-за его этих уроков, хотя приходят туда просто чисто посмеяться и где-то поспорить с ним, еще что-то. Зовут его Амнон Ицхак. Может, вы слышали. О, вот у меня тут вопросик поступил. Одну секунду. Если травмируется, тогда он непригодный, с ним можно делать что угодно. Да, в том-то и дело, что те вещи, которые можно вылечить, их можно вылечить. Но есть набор, там надо учить специально эти законы, есть набор некоторых травм, которые вылечить вылечил, да, если поцарапали, скажем, веко животному. Понятно, что потом ты это залечишь, оно пройдет. Но все-таки это уже называется мум. Осталась маленькая какая-то там шрамик, да, совершенно его здоровью не угрожает ничего. И тем не менее есть вот список таких вещей, которые называются изъян, с каким уже нельзя приносить его на жертвенник. И тогда оно становится действительно хольным, можно делать что угодно фактически. Может быть, память о том, что это хор, он был посвящен, как-то там будут ограничения какие-то в том, чтобы не сделать с ним совсем что-нибудь такое там неприятное, позорное. Я не помню даже, есть ли здесь такие ограничения. Ну, подробности законов мы с вами пока не входим. На мое счастье, а то бы я должен был по 20 дней готовиться к каждому такому уроку. Нет, мы с вами только проходим по заголовкам, что называется, и смотрим на смысл заповеди. Так я продолжу, что он привел пример. Амнон Ицхак хороший пример привел. Представьте себе, приходит к тебе домой человек и приносит коробку шоколадных конфет, большую красивую коробку. Ты ее ставишь на стол, садится пить чай. И в процессе человек, который стоит там, сидит чуть подальше, вот тот самый, который эти конфеты принес, он просит, можно мне конфетку? Есть кто-нибудь, который скажет, ты что, это мне принес конфеты, а теперь еще просишь, чтобы я тебе дал? Ты мне принес. Если мы, конечно, не Карлсон, да, то мы поделимся с ним этой конфеткой, правильно? Мы будем рады, наоборот, нам будет приятно, что вот он принес, и он у нас же угощается здесь. В чем принцип, да? Всевышний тебе дает все и говорит, дай мне какую-то часть из этого. Если мы все правильно понимаем, то у нас не должно вызывать проблемы это. Ведь нам дали все. И когда мы даем Всевышнему обратно какую-то часть, как бы, то тем самым мы, что ли, наоборот, чувствуем некоторое удовлетворение от того, что вот нас приняли, что ли, как своих, да, нам уже дали что-то здесь, и мы уже что-то даем обратно, мы уже в системе находимся. Если красная корова родилась, вы имеете в виду, если она родилась как первенец? Да, если... О, это хороший вопрос. Родилась корова красная, рыжая, да, на самом деле имеется в виду, которую ждали там уже 500 лет, и не рождалась, и вдруг рождается, и она первенец оказывается. Ну что делать?
Рава Вадя, мы же говорим только первенца мужского пола.
Вот, я ждал, что сейчас кто-нибудь это скажет. Да, мужского пола. Но вы знаете, да, а красная корова должна быть женская, так что нам не должно это входить в противоречие. Если бы это вошло в противоречие, это было бы очень занятно. Но мы, скорее всего, посмотрим. Если она окажется телица, то мы скажем, она здесь ни при чем. Она наша, красная. Мы ее будем, значит, делать из нее порошок очищающий. А если это мужского пола, то его ждет судьба всех первенцев, а никакого толку другого с него и не было бы. Очень хорошо. Дальше. Что здесь написано в конце? Мы смотрим на смысл. Мы знаем, что Веот говорит, в чем еще может быть смысл этой заповеди? Лизкора неса гадол шасала на Ашем Итбарах бибикоре Мицраим. Шаргам вейцелам миядам. Ведь мы видим с вами, что не только мы, прочитав Тору, видим, что есть какая-то важность в первом сыне, в первом там, скотине, еще что-то. Мы видим, что это, в принципе, в мире. Да, и все люди, кстати, сегодня как-то тоже ощущают. Вот первенец – это что-то особенное. А в мире в свое время и в идолопоклонских системах были такие понятия, что первенцы, причем в Египте, если я правильно помню, был даже культ. Ну, там из каждого встречного делали культ, да, но тем не менее был... Культ первенцев, они имели особенный статус, они имели... Это им, правда, не помогло. Их особый статус и положение не помогло, когда было сказано, что будет казнь первенцев. И вы помните, что комментаторы приводят нам предание, что когда первенцы узнали, что погибнут первенцы этой ночью, они пошли к фараону и потребовали, чтобы он отпустил евреев, потому что они умные люди и знают, что когда предупредили раз и произошло, предупредили два и произошло, предупредили уже 9 раз, и все было, как Моше предупреждал, не было оснований полагать, что на 10-й раз что-то будет не так. Они понимали, что все будет так, как он сказал, все первенцы умрут. И первенцы пришли к правительству, к фараону, и сказали: отпускай евреев, мы не хотим умирать. Он говорит: нет, нет, это все запугивание, это все попытки давления на законную власть и прочее, уходите домой. Они не пожелали уходить домой, там была гражданская война фактически. Так вот, помня об этих чудесах, которые связаны с казнью первенцев, и мы помним, что евреи все спаслись, а первенцы были казнены, причем там же так интересно, не все первенцы были известны. Ну, не хочу вдаваться в подробности, но вы сами понимаете, что иногда, если, не дай бог, жена не верна своему мужу, то у нее могут быть первенцы от других мужей, и их может оказаться несколько. Когда в египетских домах умирало сразу несколько детей, а все уже знали, что это означает. Да, и было тоже неприятно. И разные чудеса там были, да, включая то, что наконец-то до фараона дошло, что евреев надо отпустить. Само себе чудо в чуде было в том, что фараон сам был, кстати, первенцем, и он таки остался жив. В страхе он побежал отпускать евреев, понимая, что действительно уже все, теперь игрушки закончились, время умирать пришло, но он, тем не менее, остался жив. Специально Всевышний хотел, чтобы он увидел своими глазами, убедился в том, что он не прав. И в память об этих чудесах, связанных с первенцами, тоже у нас есть эти вот заповеди с первенцами людей, животных и прочее. Динэй ха-мицва. Теперь, что касается заповеди и законов ее. Бээйзэ маком нишхад, да, где, например, резать? Ну, сейчас опять же про первенца скотину, он в основном здесь говорит. Где его резать, как его есть? Вадэйзэ зман мицва лэмлохло. Есть какое-то время, вы знаете, любое, что похоже на жертву, с этим тоже правило, как у жертвы, есть ограничение по времени. Нельзя положить в морозилку его мясо и оставить на потом. Его нужно съесть сразу. Вэйняна мумин, после имбо, да, вот какие изъяны делают его непригодным. Вэйзэ мум каво мум овер. Какой изъян называется приходящим, а какой уже неприходящим. Это вот то, что спрашивали. Меня Андрей спрашивал, да, что... Хороший был вопрос, что если изъян приходящий, конечно же, он не позволял взять и превратить его в выхолощенное такое, да, в пустое животное, не святое, он оставался святым, этот изъян проходил, он остается со своим статусом. Но если изъян уже, который безвозвратный, даже если он очень неважный и в смысле... медицина, он легко залечивается, и все там хорошо будет после этого. Но этот изъян уже остается, он остается, и тогда животное становится не святым. Интересно, я сказал по-русски, я подбирал слово, как назвать то, что лишено святости. Ведь слово «холь», да, вы понимаете, что оно означает? Лишенной святости. От этого корня какое сегодня образовано слово «халаль»? Космос, да, где ничего нету. Ну, халаль – это слово в святом языке есть, это обозначает и в источнике как бы языка. Это означает, что пустое место, да, там, где нету чего-то. И то же самое, интересно, в русском отражается «выхолощено». Да? Вот этот корень «холь», он даже вошел в это слово, интересно. Да, то есть то, что...
у арабов вся еда так называется, халаль.
Но это может быть по какой-то другой причине, не знаю, не знаю. Интересно, да, не знаю. У них, кстати, много похожих корней в арабском на еврейский, но не всегда они работают в ту же сторону. Вы, кстати, знаете, что иногда корни даже внутри одного языка иногда могут работать обратным образом. Например, да, хет – это грех, а жертва хатат – она та, что очищает от греха. Лихате – на современном иврите уже придумали это слово, но я думаю, что оно тоже было где-то раньше. Махате, то есть очищать от греха. Да, сегодня махате – это дезинфицировать. Вот хороший вопрос тоже. А если человек специально делал такой изъян? Ай-яй-яй, будет такому человеку? И, кстати, если я правильно помню, есть с этим какие-то даже постановления потом были, когда не разрешали, что-то там ограничили вот с потреблением этих... испорченных бахурот, именно из-за того, что опасались очевидно, пришло время, когда некоторые недобросовестные люди, не желая дожидаться, пока он там поцарапается, где-нибудь услужливо царапали его сами, а потом говорили: ой, он поцарапался, смотри-ка, мы можем вас съесть. Вот чтобы так не делали, там какие-то ограничения поставлены, я не помню границы этих законов и как они работают, поскольку все это у нас сегодня нереально, это не делается. Но вопрос хороший, да, человек, конечно, не имеет права такого делать, и, возможно, если он это сделает, то если даже и Тора, я не думаю, что что-то здесь говорит, не помню, чтобы Тора говорил, что если он специально испортил, то теперь это нельзя есть. Но, безусловно, раввины позаботились об этом, чтобы так не делали люди. Что дальше? Диней, мы продолжаем здесь. Вахилук шебейнеем. Минейман алмумен, да, какие вот разницы между этими изъянами. Еще минейман, вот как раз про ваши вопросы здесь он начинает говорить. Например, кто, кому можно доверять, когда он сообщает, что вот этот мум был, этот изъян был нанесен человеком, или он сам выпал? Приходит человек и говорит: ой, смотрите, вот там теленочек поцарапался, бехор, который был, давайте, можно его теперь съесть. А ему говорят: а ты кто? А он скажет: а я тут просто со стороны пришел. Или же ты, оказывается, тот коэн, которому дали его, и который ждет, когда можно будет начать его есть, да, когда нету, например, возможности в храме принести. Или ты там какой-то хозяин его, который хочет уже не отдавать его никому съесть. Да, это два кошерных свидетеля, я не думаю, что нужны. Нам нужно просто, чтобы человек, который за ним следил и теперь нам сообщает об этом, чтобы у нас не было оснований подозревать его, что он это сделал нарочно. Эйза хахамру или урод бумаг. Есть тоже, это все законы отдельные, я сейчас не вхожу в эти законы, но есть законы, какому мудрецу доверяют указывать, что можно делать с этим изъяном, считает ли он плохим или хорошим. Вадин бехора шутфим, что делать, когда бехор родился у двух людей, которые сообща содержали это стадо, например, да, компаньоны, и этот бехор принадлежит им обоим, например. Исраилим ошутавгой. А если один из них компаньон, не еврей вообще, работает ли тогда бехор или не работает? Понятно, что не евреи не обязаны отделять бехорот от своих стад, у них нет такой заповеди. Представьте себе два компаньона, один еврей, другой нет. А еврей говорит: вот у нас бехор родился. Он говорит, тот говорит: не знаю, что такое бехор, хорошая вещь. Стоит 1000 шекелей. У Бэйзы иньян нефтыра бэгэймамина бэхура уло нефтыра. И каким образом освобождается животное от этого вот статуса бэхора? Бэхор сафэк мадино. Что делать с бэхор, который сафэк? Это бэхор или нет? Знаете, запомнили, какой родился первый, а потом родился еще один, а потом перепутали их через 5 минут. И каждый из них уже сафэк. Там тоже свои законы, что делать в таком сомнительном случае. Иньян йоцедоф, она если доставить кесаревым сечением теленка, тоже что делать. Тум-тум вандроигенос, или какие-то, кстати, тоже и человек это касается, да, когда родился ребенок необычным способом, или когда он там... у него есть какие-то, ну, с признаками там мужским и женским, у него путаница, в которую тоже сомнение, или это Захар, или это, да, мальчик, или это не мальчик. Со всеми этими подробностями есть свои законы. В Йетер Протав, где же это все объясняется, он говорит: «Муварим бе масехет бе хорот». Есть специальный трактат Талмуда, посвященный именно первенцам. А что закончим мы, пожалуй, подробности уже в следующий раз. Тут у нас еще остался абзац. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.